Пермский разворот.
Доброе утро, дорогие друзья. Приветствуем всех тех, кто присоединился к команде «Утреннего разворота» на Хиперме, Юлия Балабанова, Артем Жаворонков. Всю эту неделю каждое утро вместе с вами. Приветствуем всех тех, кто с нами с 8 утра. Ну и сейчас анонсированный, долгожданный наш гость в студии, журналист Константин Эгерт. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
Очень рады тому, что вы приехали к нам в город, и обязательно поговорим о причине этого визита.
Неожиданный. Мы могли предполагать все, что угодно, но вот этот повод мы не могли предполагать, и он просто сказочный. Он в буквальном смысле сказочный повод для того, чтобы Константин приехал в Пермь и совершенно не как журналист.
Ну, давайте с этого и начнем.
Давайте, сколько можно интриговать, действительно. Я сейчас открываю сайт Пермского театра оперы и балета.
И здесь где, можешь поставить многоточие.
Где сегодня состоится премьера балета «Шахерезада» на музыку Римского-Корсакова, который посвящен совершенно не Шахерезаде, абсолютно не
конкретному человеку, но не живому.
Стандартная, да, постановка. Расскажите о человеке и почему же вы приехали в Пермь?
Смотрите, совершенно неожиданно. Да. Я в городе Пермь, мною горячо любимым, бывал раньше, но в этот раз меня пригласило руководство театра, потому что я участвую в культурной программе, сопровождающей премьеру балета в театре, оперы и балета, соответственно, потому что этот балет поставлен... его сюжет, это попытка рассказать, соответственно, способом балетным, так сказать, через балетный язык рассказать о жизни конкретного человека. Это вдова последнего шаха Ирана, Фарах Диба, или Фарах Пехлеви, если говорить о династическом имени. Это совершенно конкретный человек. Ее величество жива, здравствует, ей 81 год. Она живет в изгнании в Париже. Да, она очень, она фантастическая красавица, да, до сих пор. Она очень интересный человек, очень глубокий человек. И пережила события, конечно, очень драматические. Это настоящий роман. Взлететь из... В общем, ну, она, как по-нашему сказали, забедневших иранских дворян. Ну, ее семья – это семья, принадлежавшая к образованному слою и даже к такой аристократии, но не очень большой, я бы так сказал. И в 21 год ее увидел шах в Париже, она училась там на архитектора, влюбился и женился на ней. Она его третья жена, но первая, которая принесла наследника. И вот она из такой скромной студентки превратилась в императрицу Ирана. И затем... Это было в 59 году, в 79 году, спустя 20 лет, их величество вынуждены были уехать в изгнание, ну, в результате так называемой исламской революции.
Счастливой жизни,
а потом изгнание.
Да.
И сегодня она прожила в изгнании больше, чем она прожила в Иране. Ну, как бы ее жизнь так сложилась. Вот. И я с ней знаком, я у нее брал интервью, она очень милый человек на самом деле, и... меня попросило руководство театра рассказать о ней. Вчера я в Центре городской культуры, я не скажу, что это прочитал лекцию, я просто об этом я рассказал о ней, о ее жизни, о знакомстве. И, кстати, о том, как в иранской истории последних лет очень много параллелей лично для меня с историей российской.
Подождите, вы сказали о знакомстве, о вашем знакомстве,
да,
с ней?
Да. Я с ней знаком, я у нее брал интервью в Париже. Угу. Она живет в центре, она живет недалеко от... на набережной Кедорсе, недалеко от МИДа французского. И это очень поучительная история, по-своему. Это история не просто, ну, такой, знаете, Золушки, не Золушки, да, но вот девушки обычные, взлетевшие на такие высоты, и затем с этих высот оказавшиеся нигде. И эта история еще и настоящей любви. Она очень любила своего мужа. Это не был брак по расчету. Это была большая любовь всей ее жизни. И одновременно история о том, как человек, в общем, довольно в зрелом возрасте смог сделать определенные выводы по поводу того, что он правильно или неправильно делал. Вы знаете, у эмигрантов, которых, к сожалению, сегодня и в России хватает, тех, кто живет за пределами России по причинам несогласия с тем, что происходит в самой России. У них есть одна... Ну, это ничего нового я не скажу. У них есть такая черта у многих. Да, они хотят... они говорят, мы все делали правильно, в нашей жизни все было правильно. А вот виноваты вот люди, которые это причинили. Неважно, кто.
Что-то сделали что-то, с нашей
да,
страной.
С, да, что-то сделали с нашей страной и так далее. А мы вот тут ни при чем, мы все делали правильно. Вот она, учитывая то, что Шах был фактически абсолютным правителем Ирана, она смогла просмотреть как бы всю свою жизнь, все эти 20 лет на троне, и сделать какие-то свои выводы. Она активно общается в оппозиции с теми, кто был противником...
Исламская революция? Исламская,
нет, противником Шаха, потому что одна из главных проблем Шаха, кстати, как проблема последней императорской российской семьи, да, заключалась в том, что главными противниками оказались не те, кого считали главными противниками. Шах считал главными противниками местных коммунистов, партию Туде, которая поддерживал, конечно же, Советский Союз, как полагается в таких случаях, он лез везде и мутил воду, что называется, да, холодная война все-таки, и прозевали исламистов, прозевали вот этот всю вот эту толпу, которая поднялась за аятоллой Хомейни. И похоже же было, насколько я понимаю, в 1917 году, ведь царские спецслужбы, охранное отделение, они мониторили, как сейчас модно говорить, там, эсеров, потому что они были самые активные.
И прозывали большевиков.
Так вот, интересно, что Шахини в эмиграции общается со всеми. Снят очень интересный фильм, 10, наверное, 11 лет назад был снят, под названием «Королева и я», ну, или «Императрица и я», «The Queen and I», по-английски, который сняла режиссер, коммунистка, которая участвовала студенткой в вот этой антишахских делах, да, и так далее, и тому подобное. Потом, естественно, исламисты же, они покончили не только с шахским режимом, они всех этих коммунистов сначала использовали, а потом кого постреляли, кого посадили, кто успел убежать. Так вот, эта иммигрантка, она замужем за шведом, она очень хотела поговорить с тем, с кем она боролась. В те годы я там листовки раздавал, еще что-то. И написала письмо Шахине, там сначала не очень хотелось с бывшей коммунисткой общаться, но потом они познакомились, они подружились, и вот это кино, которое сняла эта женщина, у которой ныне фамилия Персон, по-моему, Нахид ее имя иранское, это кино о том, как два противоположных лагеря находят друг друга в эмиграции, когда... Ну, в общем, уже практически нечего делить. И как они приходят к осознанию того, что они сделали неправильно. Обе стороны, если угодно. Это очень интересно, на мой взгляд. И это очень интересная история Ее Величества, потому что она сумела какие-то вещи сказать. Мне она объяснила так. Вот для меня это очень интересная вещь с точки зрения, в том числе, и наших российских реалий. Я ее как-то спросил... Скажите, пожалуйста, а вот по-вашему, в чем же была главная ошибка-то вашей, вашего мужа? Как так получилось, что режим, который казался очень стабильным, который обеспечил модернизацию в стране, который, ну, значительной части людей дал современную жизнь, вот так скажем, как же так, он в одну секунду исчез? В чем было, как вы смогли это допустить, как вы это допустили? Она сказала, знаете, мы допустили одну важную ошибку, я и мой муж. Мы думали, что экономическое развитие, что вот этот рост благосостояния, который действительно наблюдался в Иране, это правда, нефтяная страна, нефтяная держава, нефтегазовая, что он сам по себе решит все проблемы, что, ну, вот у людей будет там сегодня однокомнатная квартира, завтра трехкомнатная, сегодня черно-белый телевизор, завтра цветной, ну, мы говорим, да, в реалиях 70-х годов. Потом телефон поставят. Оказалось, что этого недостаточно, что нужны политические изменения, нужно проводить политические реформы для того, чтобы, ну, грубо говоря, твоя власть сохранилось вот в этих странах, так называемой догоняющей модернизации. И для меня это очень, так сказать, интересный урок, который до сих пор, по-моему, не выучен в России. Это то, что, в общем-то, ну, довольно забавная такая история. Вы проварку не надо запаивать, понимаете?
Да, да.
Она имеет тенденцию взрываться.
Если как раз говорить о современной России, вы слывете в журналистских кругах не просто независимым журналистам, отличающимся иногда очень радикальными взглядами, которые не стесняетесь высказывать и в публичном пространстве, и на своих, в своих социальных сетях, но и последовательным критикам режима. Поговаривали даже, что в какой-то момент времени чуть ли не запрет был на ваше появление там, на каких-то информационных ресурсах. Вы сотрудничали с «Дождем», с «BBC».
Чувствуете ли вы себя той самой пароваркой?
Что происходит сейчас?
Вы знаете, ну, во-первых, я хочу сказать, что он с BBC не просто сотрудничал, а 10 лет отдал британской вещательной корпорации.
И вы были главным редактором?
Я был главным редактором Московского бюро русской службы. То есть я возглавлял все, что касалось работы русской службы BBC в России, ну и тогда еще на постсоветском пространстве, пространстве СНГ. Ну, запрет на меня, насколько я знаю, черный список был только официально озвученный. Я не люблю слово озвученный. Официально
обнародованный.
Был официально обнародован через хорошо проверенную утечку, был на РБК. Об этом я в свое время написал год-два назад в своих соцсетях. Я думаю, что... Мне трудно назвать себя радикалом. Я как раз сторонник трансформации, сторонник реформирования, но я боюсь, просто это время уже утеряно в России.
И, а как давно?
Когда я не знаю, мне кажется, последний большой такой настоящий шанс для этого политического режима что-то изменить был в районе президентства Медведева и протестов 2011-2012 года. Вот тогда, когда вышли люди с белыми ленточками, далеко не только так называемый там городской средний класс или там рассерженные горожане, ну, горожане, да, потому что в основном такого рода вещи происходят в городах, но вот это же все было очень... Ну, я не скажу, что лояльно, но была в этом какая-то просьба.
Да,
вот,
ну, да, послушайте,
вы посмотрите, вот мы есть,
да.
Вот мы хотим чего-то нового. Мне кажется, я для себя сделал вывод, я долго думал, почему все это как бы закончилось, и закончилось ли. Я пришел к выводу, что 2011 год стал показателем, на самом деле, уже морального кризиса, сложившейся в России системы власти. Если вы не устраиваете самую активную часть общества, которая может быть меньшинством сколько угодно, это может быть вообще 2%, но значит, вы что-то делаете не так. Потому что всегда меньшинство, как пресловутая канарейка в шахте, да, оно...
Первым.
Да, активное меньшинство, оно первое чувствует, что что-то не так. И 2011-2012 год, и вот это президентство Медведева, так сказать, на которое кое-кто возлагал какие-то надежды. Те, кто сейчас говорит, что они... Мы всегда знали, что это временное, что человек просто там, так сказать,
держал место.
И да, это все ерунда. Я знаю массу людей в Москве, которые были уверены, что так не бывает, что люди не уходят с таких позиций в России. Что из этого кресла, прямо скажем, просто так не встают и не уходят. Так вот, я думаю, что те все надежды и те протесты, которые были тогда, которые были вокруг, в общем-то, довольно частной истории конкретных выборов в Госдуму и конкретно честного отношения к выборам. Тогда Акунин вот сказал на митинге в Москве: «Мы честная Россия».
Так а вот, он не лукавил?
Мне кажется, был хороший лозунг, на самом деле. Я не думаю, что он лукавил. Я недостаточно хорошо его знаю лично, чтобы говорить, лукавил он или нет. Я же не психиатр и не психолог, а журналист.
Нет, я имею в виду концептуальность именно. Вот,
кажется, что люди чувствовали себя тогда, это очень чувствовал.
Они верили в то, что...
Да. Те люди, которые выходили на улицу...
Потому что они честные.
Мы представляем честную жизнь. Мы не одни честные, но мы говорим от имени этой честной России. Так вот, тогда, конечно, это надо было услышать. Вместо этого дубинки, слезоточивый газ, фейковые судебные процессы, изгнание для многих, к сожалению. И сегодня, спустя, сколько получается, 7 лет, да, 8-7 лет, мы имеем уже другую страну. Я езжу по регионам российским, я вижу, что сегодня очень медленно. Я не говорю о том, что завтра в России будет какая-то там революция, какая-то хаос и так далее. Но я пытаюсь быть вот этой канарейкой. Я говорю, Россия стала значительно более сердитой. Эта рассерженность, она разлита в обществе. И Россия вообще изменилась за эти 7 лет. И я чувствую, что появилась рассерженная молодежь. Причем молодежь, которая всю свою жизнь живет при Путине. Появился рассерженный там рабочий класс. Люди... Знаете что? Вот мне кажется, что главная проблема вот в чем. Вроде бы ничего не изменилось с тех времен. Ну, хорошо, был Крым, началась российско-украинская война, но...
Вы именно таких формулировок придерживаетесь.
Ну, а что это? Конечно. Война Россия, Украина, это понятно. Она вялотекущая, она ведется через так называемые республики, эти сепаратистские, которые, конечно, понятно, что ничего не будут стоить без поддержки из Москвы. Ну, слушайте, мы все взрослые люди, о чем мы говорим. И я думаю, что за это время вот это все изменилось, но... Сейчас, мне кажется, постепенно люди вновь начинают смотреть на то, что происходит внутри России. Так называемый крымский фактор, по-моему, ушел из публичного пространства, потому что, власть долго убеждала людей в том, что Крым наш, она их убедила в этом.
И что, дальше.
Никто же не идет на выборы там, с лозунгом там, «Барнаул наш», ну да, наш, вот, да, всех в этом убедили. А... жизнь продолжается.
Кого не убедили, тот смирился.
И все видят, как... Ну да, кого не убедили, тот не убедился. Но люди видят, что происходит. Люди видят коррупцию. Люди видят несменяемость власти. Люди видят, что, собственно, у них не очень много возможностей выразить себя в публичном пространстве, что их не слушают. Люди видят эту изоляцию. Люди видят пропагандистский шабаш на госканалах, все эти завывания про то, что если у вас водопровод не починен, в этом виноват, там, я не знаю, Обама, Дональд Трамп, ЦРУ, масоны и инопланетяне. Наконец до кого-то начинает доходить, что, в общем, на самом деле ни Трамп, ни масон, ни инопланетяне к этому не имеют никакого отношения. Кроме того, вот очень важно, я упомянул молодежь. Я стараюсь прям вот много общаться с теми, кому 20. И, по-моему, власть совершенно не понимает, недооценивает, что какая-то часть, опять же, российской молодежи, это совсем новые люди. Они выросли, в эпоху, когда всю жизнь в их эпохе был интернет и были соцсети. Б. Это первое поколение потребителей, я это говорю в абсолютно нейтральном смысле слова. Это люди, привыкшие делать выбор. От покупки кроссовок до там, выборы там, подруги или друга, до университета, да. До того, жить им одним или с родителями. Они привыкли выбирать во всем, но они не могут ничего выбрать в своей общественно-политической ипостаси. И номер три, что очень важно. Это поколение, которое всю жизнь живет при Путине. Вот почитайте, есть такой роман австрийского писателя Роберта Музеля, он называется «Человек без свойств». Это о том, о последних днях австро-венгерской монархии, которую я горячо люблю и никак не сравню с нынешним режимом в России. Но это рассказ о том, как люди жили всю жизнь при одном императоре, Франце Иосифе, который вступил на престол в 1848 году, а умер в 1916. Вот представьте, вот за этот период люди, многие успевали родиться, прожить жизнь и умереть, а вот все один император. И знаете, что это порождает? Вот нынешние 20-летние, они всю жизнь живут при нынешнем политическом режиме. И это знаете, что порождает? Это порождает скуку. А скука – самый главный враг политических режимов вот такого типа. Не потому, что они что-то делают конкретно неправильно. Вот они всегда думают, что они обеспечивают стабильность.
Потому что они надоели.
Да, именно. Самое страшное враг таких систем, это когда люди смотрят и говорят, как же вы надоели. Вот неважно, что вы делаете. Надоели.
Константин Эггерт, наш сегодняшний утренний гость, известный российский журналист, публицист, обозреватель и ведущий, я не перечислю всех средств массовой информации, федеральных и иностранных, с которыми вы сотрудничали. Сегодня в прямом эфире. Ваши вопросы плюс 7 963 870 10 00, это смс, вайбер, ватсап, телеграм 404 582 017, наше эфирное ICQ. Вот я, не знаю, автократичное прямое решение, мы не будем принимать телефонные звонки, на них уйдет слишком много времени, да. А у нас его в эфире очень немного. Прервемся на короткую рекламу, местные новости, без них никуда, и затем у нас еще будет минут, наверное, 12-15, не переключайтесь.
Пермский разворот.
Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов 37 минут. В краевой столице. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков. Утренний разворот. И наш сегодняшний утренний гость Константин Эггерт, известный российский журналист, публицист, политический обозреватель.
А еще и востоковед, как выяснилось. Да. Великолепный.
Арабист.
Арабист, да. Я закончил институт стран Азии, Африки при МГУ.
И вы говорите на арабском языке. А вот сейчас вот в Перми, между прочим, мне говорят...
Ахки араби.
Шухран.
Шухран, да, да, спасибо. Шухран джазилен, большое спасибо будет. Да.
Вот, я тоже знаю пару слов. Мы говорили о политической системе и о тех условиях, в которых она... Да. Сама по себе тоже сейчас существует. Да. Есть очень много всяких нюансов, на которые хотелось бы обратить внимание.
Да, вот, Константин, сказали, что вы ездите по стране, очень много общаетесь с людьми. А вот наш премьер тоже ездит по стране, общается. Да. Не далее, как вчера, посетил с визитом наш богоспасаемый город. Как вот вы можете предположить, а как он видит страну и происходящие в ней процессы?
Ой, я не знаю, я же не...
А у вас не было опыта, кстати, интервью с ним?
С Медведевым нет. Он давно вручал мне за 2013 год премию в сфере медиа, тогда еще Коммерсант-ФМ, где я работал, получил. Создатели Коммерсант-ФМ за создание станции получали. Это было еще вот до украинских событий и так далее. Я вот с ним просто пообщался просто в частном порядке, когда был какой-то после этого маленький прием, бокал шампанского и так далее. Нет, я никогда не брал интервью Дмитрия Анатольевича. Подозреваю, что и он, и Путин, и все остальные. Ну, что они видят? Они видят отчеты губернаторов, они видят показываемые им реальные и фейковые достижения. Ну, то есть, вот, скажем, Пермский аэропорт, который вот я впервые увидел в этот свой приезд. Ну, что прекрасный аэропорт. Опять же, всегда в России возникает, я ничего конкретно ничего сказать не хочу, всегда возникает подозрение. Вот все деньги, которые на него потратили по бумагам, да, на них можно было построить только этот аэропорт, или, может быть, еще какой-то можно было аэропорт построить, да. Потому что, грубо говоря, двумя, как сказать, инструментами управления в России являются страх и коррупция. Они взаимно, так сказать, они для них одно, для других другое. Повторяю, возможно, что все прекрасно, и построили все честно, я никого не хочу ни в чем обвинять. Но... Я думаю, что показывают достижения, а потом просят денег. Ну, это стандартный вариант абсолютно для любого русского властителя. Потому что, на самом деле, не забудем, мы живем в стране, совершившей с 1998 или с 2000 года одну из самых крупных ренационализаций в мире. Когда уходил Ельцин, в России была только одна госкорпорация, заслуживавшая этого названия. Это «Газпром». Да? Сегодня их то ли 62, то ли 89. Сейчас я сходу не вспомню. И они производят там чуть ли не больше 50% ВВП. То есть, плюс вспомним, что все крупные частные компании, которыми владеют российские миллиардеры, это очень условное право собственности, как узнал Михаил Борисович Ходорковский, это в любой момент, и ряд других, в любой момент можно отобрать. То есть, государство и здесь, по сути дела, проецирует, да, свою власть. Мы живем в стране, где всю экономику контролирует государство.
А прошу прощения, государство в нашей форме – это я, это персона или группа людей?
Группа
или,
людей.
Или это институции?
Группа людей, используя терминологию французских просветителей, наверное, или кто тогда сказал? Кто сказал, я забыл.
Людовик, по-моему,
14. Нет, тысяча лучших семей России. Вот эти все люди.
То есть, не институции.
Здесь точно, мы живем...
Не закрома родины.
Помните, вот секундочку, Юлия Артем, помните, был такой до Потемкинских деревень или в районе Потемкинских деревень? Мне, по-моему, раньше даже. Потому что у Потемкина не было этих деревень, он не строил эти фасады, это апокриф. Точно так же, как Ленин не говорил про полезных идиотов. Хотя явление существует. Так вот, до этого был шахматный аппарат Кимпелена, да, в который вроде бы как был шахматный аппарат, там Турок двигал якобы фигурки, да, и все думали, о, как интересно, да, вот... А на самом деле внутри сидел человек, и помогал двигать эти фигурки каким-то образом. Так вот, вся страна с точки зрения экономики, это вот такой вот шахматный аппарат Кемпелена, потому что все институты, которые формально существуют, в значительной степени фасадные, фейковые. Ну, что понятно, да, что суды – это не суды, да, что суды работают по звонкам, ну, по крупным делам,
что
естественно.
Что думает,
да,
а не думает.
Что думает, а не думает. Это просто 450 дополнительных сотрудников администрации президента во главе с лидерами так называемых партий, там, вот, товарищ Зюганов, там, товарищ Жириновский и так далее, да, которые звонят в администрацию президента, ну, фигурально выражаясь, и спрашивают, мне вот, я сегодня говядину или курицу должен есть на обед? Это абсолютно ясно, что правоохранительные органы, которые охраняют не право, а конкретный политический режим. Все абсолютно называется вот как должно называться в демократии, а реальная суть другая. И это очень большая проблема. И это очень большая проблема, потому что такие фасадные режимы не могут существовать вечно. И в условиях информационной революции, как это говорили еще несколько лет назад, люди значительно быстрее в этом разбираются. Вообще жизнь наша намного быстрее, чем она была даже в эпоху шаха. И в какой-то момент все это заканчивается. И заканчивается это из-за ерунды. Вот до сих пор непонятно, что конкретно, вот был ли какой-то конкретный момент, после которого режим шаха в Иране рухнул, ну, рухнул очень быстро, за буквально несколько месяцев. Никто не... Все говорят разные даты, разные события. Реально просто он подошел вот к какому-то рубежу, который никогда власть не видит. Такого рода авторитарная власть никогда не видит вот этот обрыв. И она в него срывается рано или поздно. И я очень не хочу, чтобы в России все закончилось каким-то там обрывом. И я пока не вижу тех лозунгов, которые вдохновили бы, может быть, людей. Потому что что нужно России, по-моему? Нужно какое-то хорошее видение будущего, очень вдохновляющее. И это должен быть рассказ про Россию, а не про то, как мы будем гнобить Украину, там, бороться с Пиндосией и так далее и тому подобное. Вот это все необходимо. Я что значит, что скажу последнее, вот перед тем, как зададите мне вопрос. Вот я очень люблю приезжать и в Пермь, в Екатеринбург. Вообще люблю вот этот регион, да, так сказать, вокруг Урала. Здесь живут прекрасные люди, энергичные. И я хочу, вот, понимаете, в России никто не говорит им спасибо. Никто не говорит спасибо бизнесу настоящему. Не прикремленному, не прикремленному. Никто не говорит спасибо, уважаемые бизнесмены из Перми, Екатеринбурга, Владивостока, Москвы, создающие рабочие места, платящие налоги, продвигающие, ну пусть в чем-то небольшом, инновации. Спасибо вам за это. Спасибо НПОшникам, которые, не знаю, защищают животных, борются с разрушением архитектурных памятников и за чистоту нашего. Спасибо вам, что вы это делаете. Вот говорить надо спасибо тем, кто делает добро. Вот это власть не делает в России.
А спасибо, это должно быть что-то материальное?
Есть такой нюанс.
Дайте свободу. Вот это самое материальное, что можно дать людям, которые уже чувствуют себя уверенно. Вот секундочку, давайте посмотрим любого сегодня, ну, более-менее зрелого бизнесмена. Человек, который начал вести бизнес в 30, он уже его, возможно, передал к сегодняшнему дню там сыну. Потому что он начинал в конце 80-х или в самом начале 90-х. Ну, в 30-40 многие начинали. Вот сегодня 40, а сегодня человек уже там 60, 80. Ну, сколько, 20, там, 8 лет прошло. Он уже, может быть, там отдыхает, уже дети его работают, тут уже династии возникают. О чем вы говорите? А власть по-прежнему смотрит на частный бизнес, как на жуликов. Это взгляд у БХСС старого. Если их оставишь без контроля, ничего не сопрут. Ну, тогда, да, и будут переть, потому что если на вас, если вы вам говорите, вы дрянь, ты станешь дрянью.
Вот сейчас я...
Хорошо, что
хочу...
кто-то не становится.
Вопрос. Константин, напомню, что Константин Эггерт, журналист, у нас сегодня в гостях. 29 марта вступил в силу закон об оскорблении власти. Сейчас вы достаточно жестко в нашем эфире высказываетесь и о сотрудниках Думы, и о первых лицах государства и так далее.
Ну, а где здесь фейки?
Обо всех. Нет, я говорю о неуважении, и это две разных статьи, за фейк и за неуважение. Как вы вообще можете прокомментировать ситуацию с этим законом, и какие риски для себя лично, для журналистского сообщества увидите? Либо это все направлено на пресечение какой-то неконтролируемой активности частных лиц?
Ну, естественно, это направлено на создание атмосферы страха. чтобы люди думали, что они говорят перед тем, как они это говорят. Потому что, конечно, понятие там оскорбления, но это не юридические понятия.
Вот вы сейчас вот все это говорили, вы действительно откровенно и жестко критикуете существующую в России властную систему.
Да.
Вы делаете скидку
на... Я не знаю, кто придумает, кто-то подумает, что это оскорбление, ради бога, пусть думают, что это оскорбление. Ну а на что теперь? Всем замолчать и говорить только о том, какая погода.
Вы чувствуете какие-то риски?
Ну, риски есть, потому что все такое, конечно.
Мы в такой ситуации.
Юль, конечно... Риски есть, потому что все такого рода законы принимаются для создания угрозы атмосферы страха. А они не будут применяться повсеместно, потому что если вы начнете ходить по всем блогам и выяснять, где-то кто там что написал, то аппарата не хватит, даже если бы в главе страны стоял Сталин, и было бы НКВД старого разлива. Просто не хватит людей заниматься этими, судей столько не будет.
Нет, знаете, у нас есть сейчас боты и система, анализирующая массивы больших
конечно,
данных.
Конечно, хорошо, да, но потом дела надо открывать реально. Не боты же дела будут открывать.
Я не удивлюсь, если боты будут...
кстати,
конечно,
сегодня.
Слушай, отлично. Инновационная идея. Судьи-боты. Да,
промо-боты.
Да.
С которыми вчера в очередной раз пообщался Дмитрий Анатольевич Медведев.
Промо-боты.
Там же просто перепрошить.
Хорошо.
Господи, кнопки уже
все
есть.
Смотрите, Юль, может быть, тогда все это очень быстро можно сделать. Но история такая, что эти законы принимаются для того, чтобы создать угрозу. Когда-то кого-то по этому закону привлекут. Может быть. И это будет сигнал. Россия – это страна сигналов. Власть, общество постоянно посылает сигналы. Вот это можно делать, это нельзя делать. Значит, кто из кого-то, к сожалению, наверное, в какой-то момент сделают вот этого мальчика или девочку для битья. И осудят по этим вот новым законам, чтобы другим было типа неповадно. Всех, естественно, не будут. В России избирательная система правосудия, и в России... система точечных репрессий, она самая, на самом деле, эффективная, на мой взгляд, потому что ты никогда не знаешь, это лотерея, ты не знаешь, по кому и в какой момент ударят. В этом, собственно, и есть создание. Даже если ты знаешь... четко, чего делать и чего не делать.
Безродные космополиты, врачи,
пошло. Здесь вот все, понимаете? Да, вот, кстати, во многом это было отличие, например, сталинского режима, большевистского режима от нацистского, потому что в гитлеровской Германии, то если ты точно знал, что, ну, ты если ты не еврей, не католический активист, не профсоюзник, не коммунист, не гей, не цыган и так далее, то ты мог более-менее спокойно... Ну, да, ты мог рассчитывать, что тебя не тронут.
А
в Советском Союзе, при Сталине, ты мог быть старым большевиком, и тебя ставили к стенке, ты мог быть дворянином, там, бывшим офицером, прожить всю свою жизнь.
Как Маленков.
Абсолютно. И ничего с тобой не было. В этом и было. Никто не знал, когда за кем придут. Рассказал анекдот, почему-то не посадили, про Сталина завернул селедку в портрет. Извините, 20 лет без права переписки. Понимаете, это же 10 лет без права переписки, правильно? То есть, это, в общем-то, по-прежнему в определенной степени работает. Вот это довольно эффективная система страха. Поэтому я думаю, что эти законы как раз про это. Они про создание атмосферы страха. И это признак слабости. И рано или поздно общество это поймет.
Очень важный аспект как раз страха и всего происходящего – это справедливость, о которой мы тоже договорились поговорить в том или ином смысле. Немного времени у нас остается, там, буквально 4-5 минуток. А как же вот справедливость?
Да, является неким эталоном, некой мечтой для очень многих
людей. Но это понятие и абсолютное, и конкретное.
Сказали, что нет лозунгов, которые были бы привлекательны.
Да, вот многие в оппозиции считают справедливость очень привлекательным лозунгом. Вы знаете, я выскажу свое личное мнение здесь. Справедливость – это, извините, как терроризм. Потому что для одного человека террорист – это террорист и убийца, а для другого – это борец за свободу, например, скажем. Поэтому справедливость – это тоже для кого-то это, чтобы там Игорь Иванович, настоящий нет, заплатил налоги, а для другого справедливость – это почему у Ивана Петровича есть Форд Фокус, а у меня нет. Вот справедливость – это когда у меня есть Форд Фокус, а Ивана Петровича нет, или у нас у обоих нет. Ну, вот так, чтобы у Ивана Петровича было, у меня нет, это несправедливость. Это очень опасная дорожка, особенно учитывая российскую историю последних 100 лет. Потому что справедливость может выражаться в самых разных, в том числе и радикальных формах. На мой взгляд, для России нужны три других важных понятия. Так сказать, не я это придумал. Мне кажется, что в России, как это ни странно, на первое место я поставил бы милосердие. На второе место я поставил бы правовое государство, вообще верховенство права. не закона, который можно написать как право, как целого понятия концептуального. И третье – это свобода. Милосердие, право, свобода. Вот это три вещи, на которых Россия, думаю, сможет выйти на какой-то более-менее нормальный путь. А тогда справедливость будет восприниматься иначе. Это будет равенство всех перед законом. Это будет то, что если ты, так сказать, согрешил перед обществом, то неотвратимо будет...
Нормы, да.
Этика, конечно. Россия – страна очень жестких нравов. Ее смягчают, эти нравы смягчают как раз вот те, кого преследуют. Это разного рода там неправительственные организации. Это люди, создающие нормально относящиеся, ну, бизнесмен, нормально относящиеся к своим сотрудникам, например, и так далее. Ну, хорошо, есть и государственные учреждения, где, может быть, все нормально идет. Я ничего не говорю. Бюрократия – нормальная часть любого общества. Госслужащие – нормальная часть любого общества. Но они должны оказаться в рамках закона. Многие хотят работать в рамках, при которых им не приказывают носить наверх конверты вышестоящему начальству или, там, я не знаю, открывать фейковые уголовные дела. Люди же люди, они хотят хорошего. В России нужно говорить о том, что вы хорошие, о том, что вы – это будущее страны. И ваше, и только вам надо дать возможность эту страну менять. Они сидят, высокие начальники, тысячи лучших семей, делят бюджет и решают, что со страной делать. Доверяйте людям, вот что надо делать в России. Довериться тем, кто состоялся или еще состоится. И вот, мне кажется, этого очень хочет та молодежь, с которой я встречаюсь, когда читаю какие-то лекции в университетах и провожу мастер-классы.
Константин Эггерт, ты известный российский журналист, публицист, обозреватель, ведущий. Сегодня был гостем утреннего разворота. А можно я закончу двумя репликами наших слушателей, которые приходили на протяжении всего
Уберите
нашего...
Уберите этого урода из студии. Так.
Обращаются в первую очередь слушатели, конечно, к нам, к ведущим разворота. Не похоже на вашу, Артем и Юля, обычную направленность передачи. И правильно, что не принимаете звонки, а то люди разорвут вашего гостя с его точки зрения. И вторая точка зрения. Ребята, спасибо за интереснейшего гостя. За последние полгода он самый достойный.
Спасибо всем, кто написал. И это совершенно нормально, иметь различные мнения. Только это должно быть в публичном пространстве, должны быть представлены все мнения, должна быть полная, настоящая свобода слова, и тогда мы, думаю, просто не узнаем свою страну очень быстро.
На Константин Эггерт, Юлия Балабанова, Артем Жаворонков.
Спасибо, ребят.
Никогда, наверное, не повторю вот эту единую схему в этом больше эфире.
Звоните всегда, звоните, я буду рад.
Хотя, надеюсь.
Отлично.
Спасибо огромное. До свидания.
Счастливо.